Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней передаче мы продолжим изучение Евангелия от Марка. Сегодня нам предстоит изучение 6 главы этого Евангелия. Давайте прочтем первые 3 стиха. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили: „Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иоси, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?“ И соблазнялись о нем». Описание посещения Назарета мы можем найти также в 4 главе Евангелия от Луки. Сравнивая эти два отрывка, критики утверждают, что они находят в Библии противоречия. Но на самом деле, друзья, в этих отрывках описываются два посещения Назарета нашим Господом. Я склонен думать, что Иисус приходил в Назарет неоднократно, хотя не все его визиты отражены на страницах Евангелий. Лука, например, в 4 главе рассказывает о первом посещении Назарета. Иисус тогда был один. В тот раз он не сотворил никаких чудес и ушел внезапно, когда жители попытались его убить. Во время своего второго визита, который и описывается в 6 главе Евангелия от Марка, с ним уже были его ученики. А также мы читаем, что он исцелял немощных и пробыл там какое-то время. Все это мы узнаем, сравнивая отрывок из Евангелия от Матфея, глава 13, стихи с 53 по 58, и 6 главу Евангелия от Марка. В обоих случаях Иисус приходил в синагогу и учил. И в обоих случаях его собственные соплеменники отвергали его. Таким образом, можно заключить, что здесь нет никаких противоречий, а просто описываются два независимых прихода Господа в родной город. В первый раз Иисусу пришлось уйти, и он направился в Капернаум, который стал центром его земного служения. Но позднее он возвращается, чтобы дать своим соплеменникам еще один шанс. Посещение синагоги в субботу было обычаем нашего Господа, где бы он ни находился. Я полагаю, что он чувствовал потребность поклоняться Богу таким образом. А также в те дни это был способ общения с другими людьми. Его учение изумляло всех тех, кто знал его раньше. Его слова, его дела и чудеса – все это приводило в ужас его бывших соплеменников и порождало вопрос: откуда у него это? Они не могли поверить, что в Назарете мог появиться кто-то, подобный Иисусу. При этом они сравнивали его с собой и судили о Назарете по самим себе. У них не было веры в самих себя, а потому они не могли поверить и в него. Этот отрывок также указывает, что у Марии были и другие дети. Это были кровные братья и сестры Иисуса, и я полагаю, что упомянутый здесь Иуда – это автор послания Иуды. Из евангельского повествования видно, что родственники Господа стыдились Иисуса. Их уверенность, что они знают Его, стала их камнем преткновения. Нужно понять, что мы никогда не сможем полностью познать Его. Они думали, что знают Его, но это было не так. Они знали лишь мальчика, который вырос среди них, вырос в этом городе. Далее 4 стих. «Иисус же сказал им: „Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем“». Этот стих превратился в наши дни в известную пословицу. И действительно, друзья, мы часто думаем, что тот, кто приходит к нам издалека, знает гораздо больше, чем наши близкие. Именно поэтому многие проповедники уезжают для служения в другие места. И действительно, часто их служение оказывается гораздо более эффективным вдали от дома. Читаем 5 и 6 стихи. «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил». Здесь важно отметить, что он не мог сотворить там своих могущественных чудес из-за их неверия. Действительно, единственное, что ограничивает всемогущество Бога, это наше неверие. Вера – это единственное требование, которое освобождает силу Бога в спасении. Пророк Исаия начинает свою знаменитую 53 главу словами: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Друзья мои, неверие становится барьером на пути неограниченного могущества. Неверие препятствует, парализует силу Бога. И так обстоит дело и по сей день. Также мы видим, что Иисус ходил по окрестным селениям и учил. Это является замечательным уроком для всех христианских служителей. На Божьем поприще нередко встречаются люди, которые не желают служить в небольших незаметных местах. Меня самого, надо сказать, часто критикуют за то, что я предпочитаю работать в небольших церквях вместо того, чтобы руководить большими общинами. Я полагаю, что здесь Господь подает нам всем замечательный пример. Только представьте себе, Господь славы, Сын Божий, будучи на этой земле, служил в небольших общинах. В наши дни немало людей страдают гигантоманией. Они нуждаются в больших собраниях и готов заниматься лишь большими проектами. Но каждый из нас должен подчерпнуть для себя этот урок у Иисуса. Однажды с доктором Скоуфилдом, создателем знаменитой Скоуфилдовской Библии, произошла следующая история. Его пригласили прочесть проповедь в одной церкви в чужом городе. Был дождливый день, и в церкви собралось не более 25 человек. Молодой пастор этой церкви начал извиняться перед доктором Скоуфилдом за то, что так мало людей пришли послушать его проповедь. И тогда знаменитый проповедник ответил: «Молодой человек, у Господа было всего 12 учеников, так что даже если Он довольствовался этим, кто я такой, чтобы заботиться о количестве?» В следующих стихах мы читаем, как Иисус посылает своих учеников на служение. Прочтем стихи с 7 по 13. «И, призвав 12, начал посылать их по 2, и дал им власть над нечистыми духами». Здесь Он посылает своих учеников с вестью о покаянии, той же самой вестью, которую проповедовал Он Сам. Он посылает их по 2. Интересно, что ни Матфей, ни Лука, описывая это событие, не упоминают этого. Он дал им власть над нечистыми духами, что, по всей видимости, является наивысшей властью, которую они только могли проявлять. «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд». Спрашивается, почему он дал им такое повеление? Дело в том, что они должны были путешествовать налегке. Это указывало на спешность и неотложность их работы, на важность их задачи, а также на их полную зависимость от Бога. Позднее он уже не давал им такого повеления, потому что им предстояло длительное путешествие. При этом Матфей совершенно ясно указывает нам на то, что ученики должны были идти только к погибшим овцам дома Израиля, довольствуясь гостеприимством своих соплеменников. «И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Ученики проповедовали весть о покаянии, и чудеса удостоверяли их слова. Но сейчас их миссия была ограничена лишь потерянными овцами дома Израиля. Вот почему эти строки нельзя использовать как образец для служения в наши дни. Более детальное описание деятельности учеников мы находим в Евангелии от Матфея. Слава Иисуса распространялась по всей Галилее, так что не только простые люди, но и сам царь Ирод услышали о Господе. И здесь мы видим довольно странную реакцию со стороны царя Ирода. Как мы помним, убийство Иоанна Крестителя произошло незадолго до этого, и Марк упоминает его здесь, чтобы объяснить странную, суеверную реакцию царя. Читаем 14 и 15 стихи. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк» или «как один из пророков». Мы ясно видим суеверие этого человека, но это понятно. У людей не было ясности относительно того, кто такой Иисус. И по сей день многие люди не смогут точно сказать, кто такой Иисус. Так что среди народа было непонимание. И царь Ирод был смущен не менее других, как мы видим в стихах с 16 по 18. Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Мы уже говорили, что убийство Иоанна Крестителя произошло незадолго перед этими событиями. Обратите внимание, что Иоанн Креститель смело выступил против греха в высших эшелонах власти, как мы сказали бы сегодня. Он обвинил Ирода в том, что тот взял в жены Иродиаду, супругу своего брата. И это заставило ее предпринять ответные действия против Иоанна Крестителя. Прочтем стихи с 19 по 26. «Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушая его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня чего хочешь, и дам тебе». Иродиада подговорила свою дочь танцевать перед Иродом, зная о распутном и похотливом характере своего мужа. И в результате Ирод готов был дать своей падчерице все, что та только могла пожелать. «И клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». Нет сомнений, что Иродиада задумала все это заранее. И жестокости этой женщины можно только дивиться. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. Здесь перед нами предстает еще одна слабость Ирода. Его волновало, что могут подумать все остальные, кто присутствовал там. У него были ложные представления о ценности подобной клятвы. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Это было самое настоящее хладнокровное убийство. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. Далее из этих пояснений Марк переходит к описанию служения Иисуса. Мы видим, что апостолы возвращаются к своему учителю. Обратите внимание на отсутствие деталей. Прочтем 30 и 31 стихи. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: „Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного“. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было нечего». Нам с вами трудно даже представить себе, насколько тяжело было служение Господа. Именно поэтому ему приходится удалиться в пустынное место, чтобы дать отдых себе и своим ученикам. «И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». Стихи с 35 по 37. «И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: „Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть“. Он сказал им в ответ: „Вы дайте им есть“. И сказали ему: „Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?“ Иисус велит ученикам сделать, казалось бы, невозможное. И мы с вами должны понять одну истину, которую пришлось постичь ученикам. Наш Господь часто велит нам сделать невозможное. Но, как и в этой ситуации, нас это не должно пугать. Ведь Он Сам собирается сделать все за нас. Стихи с 38 по 44. «Но Он спросил их: „Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите“. Они, узнав, сказали: „Пять хлебов и две рыбы“. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. И взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Это наиболее ясное и потрясающее чудо нашего Господа. Творец, который создал растения и животных в этом мире, сейчас, своим словом, создает пищу для народа. Вполне возможно, что это был первый раз, когда многие из собравшихся наелись досыта. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. Обратите внимание на слова «тотчас понудил». Они передают стремительность и неотложность их ухода. В Евангелии от Иоанна в 6 главе в 15 стихе мы находим объяснение этому. Иисус понимал, что народ попытается силой сделать его царем. Стихи с 46 по 52. «И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались». И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Обратите внимание, что здесь мы не находим описания того, как Петр попытался пройти по воде. Но это понятно, ведь Марк получил сведения для своего Евангелия от самого Симона Петра, который просто опустил эту часть рассказа. Но Матфей сообщает нам все детали. Мне также хотелось бы обратить ваше внимание на 48 стих, где сказано, что он... «увидел их бедствующих в плавании и подошел к ним». Ученики буквально боролись за свою жизнь, но он увидел их и пошел к ним на помощь. Так же и в нашей жизни. Нас могут подстерегать штормы и бури. Порой мы оказываемся в кромешной тьме, и нас обуревают страхи и искушения. Но помните, что он увидел их. И точно так же он видит и нас в наших бедах. И все, что нужно, это просто воззвать к нему, и он придет к нам. В завершении этой главы мы узнаем, что он отправился в землю Генесарецкую. Прочтем стихи с 53 и до конца главы. «И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его...» И здесь стоит обратить внимание на следующие слова. «Обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Мы не в силах даже приблизительно оценить количество немощных, которым он помог. Я уверяю вас, что число исцелившихся измерялось тысячами. И это вновь заставляет нас, друзья, задуматься о том, кто такой Иисус. На этом мы закончим сегодня и в следующий раз продолжим изучение Евангелия от Марка.